Глава 12. Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Димлером, а Соня села с Николаем и девушками. Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и все вглядываясь в этом странном лунном свете в Соню, отыскивал при этом все переменяющем свете из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал все ту же и другую, и вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух, и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве. — Соня, тебе хорошо? — изредка спрашивал он. — Да, — отвечала Соня. — А тебе? На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод. — Наташа, — сказал он ей шепотом по-французски, — знаешь, я решился насчет Сони. — Ты ей сказал? — спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости. — Ох, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада? —
Я так рада! Так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Николя, как я рада! «Я бываю гадкая, но мне совестно быть одной счастливой без Сони», — продолжала Наташа. «Теперь я так рада. Ну, беги к ней».
«Нет, постой. Ох, какая ты смешная», — сказал Николай, все всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что-то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней.
«Наташа, что-то волшебное, а?»
«Да», — отвечала она, — «ты прекрасно сделал». «Если б я прежде видел ее такую, какую она теперь, — думал Николай, — я бы давно спросил, что сделать, и сделал бы все, чтобы она не велела, и все бы было хорошо».
«Так ты рада? Я хорошо сделал?»
«Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побронилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее».
«Так хорошо», — сказал Николай еще раз, высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это. И, скрипя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Все тот же счастливый улыбающийся черкес с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там. И этот черкес был Соня. И эта Соня была, наверное, его будущая, счастливая и любящая жена.
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Милюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны, и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала.
«Только когда все это будет?» «Я боюсь, что никогда. Это было бы слишком хорошо», — сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам.
«Садись, Наташа. Может быть, ты увидишь его», — сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села.
«Какого-то с усами вижу», — сказала Наташа, видевшая свое лицо.
«Не надо смеяться, барышня», — сказала Дуняша. Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу. Лицо ее приняло серьезное выражение, она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая, соображаясь слышными рассказами, то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем сливающемся смутном квадрате.
Но как не готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала. «Отчего другие видят?» «Я ничего не вижу», — сказала она. «Ну, садись ты, Соня. Нынче непременно тебе надо», — сказала она. «Только за меня? Мне так страшно нынче».
Соня села за зеркало, устроила положение и стала смотреть. «Вот Софья Александровна непременно увидит», — шепотом сказала Дуняша, — «а вы все смеетесь».
Соня слышала эти слова и слышала, как Наташа шепотом сказала: «И я знаю, что увидит. Она и прошлого года видела».
Минуты три все молчали.
«Непременно», — прошептала Наташа и не докончила. Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
«Ах, Наташа», — сказала она.
«Видела? Видела, что видела?» — крикнула Наташа.
«Вот я говорила», — сказала Дуняша, поддерживая зеркало. Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей непременно. Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у ней вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой.
«Его видела?» — спросила Наташа, хватая ее за руку.
«Да. Постой, я видела его», — невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом «его». «Его Николая» или «его Андрея».
«Ну, отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие. И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» — мелькнула в голове Сони. «Да, я его видела», — сказала она. как же, стоит или лежит?» «Нет, я видела, то ничего не было, вдруг вижу, что он лежит».
«Андрей лежит?
Он болен?» — испуганно остановившимися глазами, глядя на подругу, спрашивала Наташа. «Нет, напротив, напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне».
И в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.
«Ну а потом, Соня...» «Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное.
Соня! Когда он вернется? Когда я увижу его? Боже мой! Как я боюсь за него и за себя!
И за все мне страшно», — заговорила Наташа. И, не отвечая ни слова на утешение, Соня легла в постель, и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.